Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Эльвира Чепенко вернется к нам на следующей неделе. У нее уважительная и замечательная причина – отпуск, поэтому она отсутствует в эфире. Но в эфире присутствует наш психолог-эксперт Надежда Обуденова. Добрый день, Надежда.
Доброго дня всем.
А меня зовут Людмила, я буду вести этот эфир, читать ваши комментарии, вопросы, мнения. И тем более у нас очень интересная тема. Очень часто мы в наших эфирах поднимаем эту тему, вернее, говорим, даже рекомендуем, что нужно проблемы обсуждать, какое-то недовольство обязательно обсуждать. Но не все готовы на это пойти и задают очень часто вопросы. Неужели нет случаев, когда полезно промолчать? Вот мы решили разобраться, когда лучше молчать, а когда нужно найти слова, правильные причем слова, чтобы высказаться о том, что наболело, высказаться о том, что мы сейчас чувствуем. Вот на эту тему мы и будем говорить исключительно так. Что лучше, высказаться или промолчать? Я провела опрос в нашей группе, так как я являюсь менеджером нашей группы «Формула семьи» ВКонтакте, поэтому мы этот эфир прорекламировали, проанонсировали и тот же самый вопрос, собственно, задали аудитории. Сейчас давайте для начала, может быть, посмотрим результаты. Итак, результаты опроса на странице «Формула семьи». Если вы еще не добавились, кстати, в группу, можете это сделать, потому что анонсы эфира, опросы, все там у нас есть. Ну, аудитория наша, сразу скажу, большинство такой золотой середины придерживается, 62% проголосовали за вариант. Все зависит от ситуации, где-то можно высказать свое мнение, а где-то стоит промолчать. 28% такие правдорубы и считают, что лучше прямо говорить о том, что не нравится. И ни один человек не проголосовал за вопрос, за вариант проще промолчать, чтобы избежать конфликта. Вот. И 2% выбрали такой вариант. Нужно мягко намекать супруге, супругу о том, что не устраивает. Вот получается, что большинство из тех подписчиков в группе, вот так, дипломаты такие, да, что как будто бы знают всегда, когда нужно молчать и когда нужно говорить, но мне кажется, в жизни это немножко не так.
Совершенно верно. Вот знать бы все это заранее, где молчать, а где говорить, наверное, тогда бы все браки были вот такие гармоничные, и все это было бы мирно, тихо, спокойно, и, наверное, наша передача тогда бы другой тематикой совершенно бы занималась, а не поднимала бы какие-то действительно проблемные вопросы. Но я бы хотела, может быть, действительно сразу тогда начать с того, что является результатами опроса. То, что поддержали большинство в зависимости от ситуации. Позволю себе немножко покритиковать большинство, хотя рискую нарваться на это же большинство. Вы знаете, ситуация, к сожалению, вещь плохо контролируемая. Более того, та ситуация, которая существует в вашей голове, ну, о чем-то, да, вот когда мы анализируем, как со стороны жены или со стороны мужа ту или иную ситуацию, то она очень часто выглядит совершенно противоположным образом, как она транслируется в голове и в восприятии другого человека, другого партнера. Много раз я сталкивалась с тем, что супруги обвиняют друг друга в каких-то поступках, высказывают эти обвинения на консультации, например, а другой совершенно находится в недоумении и спрашивает, а когда я такое говорил? А когда я, откуда ты взяла, что у меня такое мнение? Или почему ты решила, что я так думаю? Проблема в том, что как раз позиция другого человека существует в его представлении, в его чувствах, в его переживаниях, в его жизненном опыте. Мы-то о ней судим, исходя из нашего внутреннего состояния. Поэтому это мы считаем, что ситуация способствует тому, чтобы мы поговорили. Или я думаю, что ситуация способствует тому, что нужно промолчать. А что делать с тем, что у другого человека совершенно другое мнение? Поэтому вот такой взгляд со стороны очень часто полезен, да, когда мы общаемся с нашими близкими, с друзьями, с родителями или там, неважно, с подругой, с психологом, когда мы как бы просим участие третьего человека, чтобы он посмотрел со стороны, а мы действительно, скажем, объективно мыслим, или мы только из состояния своих чувств разговариваем, или там предполагаем, что нужно сделать. Поэтому я бы сказала так, что исходить стоит не из ситуации, да, то есть зависеть не от нее, а зависеть от того, как я считаю правильным поступить в данной ситуации, исходя из того, что я подумал, скажем так, стереоскопически посмотрел на эту ситуацию и попробовал поставить себя на позицию другого человека. Ситуация, знаете, вещь такая, ее можно обвинить во всем. А что, а кто виноват? Ну, это ситуация, жизнь так сложилась, обстоятельства так повернулись. Вот эти вот некие обстоятельства, некая ситуация, она как бы ни в чем не виновата, и во всем виновата одновременно. А вот когда мы берем ответственность за свое мнение, почему я решила свое неудовольствие обозначить? Почему я решила, что стоит поговорить с человеком или стоит сказать что-либо ему? Или почему я решила о том, чтобы молчать? Почему это у меня теперь такое мнение? То есть здесь уже как бы виноватым или наоборот, скажем, ответственным за свое решение делаю я себя сама, делает тот человек, который принимает это решение. Не от обстоятельств, а от своего мнения именно, от своего размышления, от своего анализа, от взгляда на все это. Вот. И это, конечно, ну, скажем, веса прибавляет нашему решению, и последствия тоже, ну, огребаем мы либо их позитивный комплект, либо негативный комплект. Вот. А вот как раз те, кто, вы сказали, по-моему, ни один человек не проголосовал за то, чтобы да. молчать и ничего... Да, ничего не говорить. Вот здесь, кстати, в оценке таких людей, кто принимает такие решения, психологи неоднозначные. Очень многие считают их действительно очень ну, достойными подражания, что ли. То есть человек принимает какое-то решение. Я не буду обращать внимание на какие-то недостатки моего партнера. Да, то есть я не хочу говорить сейчас о крайних случаях, безусловно, да, когда стоит встать на защиту детей или себя самой, или там родственников и так далее. А когда какие-то недостатки, которые есть у человека, или какие-то бытовые разногласия, или ролевые разногласия, человек не просто от них убегает, человек не просто делает вид, что их нет, а он принимает решение эти недостатки не критиковать другому, учиться с ними жить.
Что люди молчат по двум причинам. Это абсолютная уверенность в том, что произойдет, когда я выскажусь, то есть будет скандал, например, да? Вот я уверена, я знаю результат, будет скандал, мы будем кричать друг на друга. Или я уверена, я скажу, а он все равно сделает по-своему. Да, то есть уверенность в результате, когда я выскажусь. Или неуверенность в том, что произойдет, когда я выскажусь, да? Лучше так. Да, пусть будет вот худой мир, что называется. Лучше так, потому что я очень боюсь, что будет... Когда я выскажусь, получается, что либо уверенные молчат, либо неуверенные в той ситуации, когда я заговорю.
Я бы сказала, что эти двое неуверенные, потому что если я как бы уверена в том, что ничего не изменится, или я там огребу какую-то часть последствий, это означает, что я просто не хочу этого, или я боюсь, или я готов еще какое-то время сам с собой подоговариваться на эту тему. Но проблема в том, что это все равно до времени, то есть эта ситуация не может быть длительной. Поэтому в отличие от тех, кто молчит и не говорит, имея решение молчать и не говорить, да, понимая, как, опять же, с каким комплектом недостатков человека он собирается жить, мириться или ну, принимать их такими, какие они есть. Вот. Люди, которые молчат, потому что они уверены или не уверены, как вы сказали, это люди, которые обманывают сами себя, по большому счету. Поэтому они молчат, пока хватает сил, а не потому, что они приняли какое-то решение на самом деле. Опять, ими руководит не принятое решение, не их ответственность, а ситуация. Я боюсь той ситуации, которая возникнет в том случае, если... Я проговорю что-то с моему супругу. Он вспылит, будет конфликт. И вот, кстати, одна из полезных привычек, вот когда человек так сам с собой разговаривает, да, вот поговорить с супругом или не поговорить, поднять какую-то конфликтную ситуацию или какое-то недовольство, или не поднять. Спросите себя сами, какой будет самый ужасный вариант развития событий? Вот самый страшный страх, самые отвратительные последствия. Что будет? Скандал. Хорошо. Каким он будет скандал? Чего я хочу избежать? Чего я опасаюсь? что будет ужасно? Человек будет кричать, или человек будет говорить обидные вещи, или мне будет нечем крыть, мне не будет нечего сказать в ответ человеку, я растеряюсь, я буду ощущать себя подавленной. И вот таким образом, да, как бы заходя, тренируя всю эту ситуацию, мы примеряем эту ситуацию и тренируемся, ну, гипотетически, конечно, теоретически, хотя если это уже давнишняя практика вашей жизни, вы предполагаете, что будет именно так, в результате вашего общения с супругом, то, скорее всего, вы недалеки от истины. Вот, поэтому заглядывая этому страху в глаза, знакомясь с ним как бы заранее, примеряя его на себя, мы, во-первых, можем выработать уже какие-то новые модели поведения, то есть понимать, что мы можем делать. А во-вторых, мы перестаем бояться, он перестает быть таким незнакомым, он перестает быть странным, страшным. И в конечном итоге мы можем решиться на то, чтобы действительно вскрыть какую-то проблему, поговорить о какой-то конфликтной ситуации или каком-то внутреннем неудовольствии и выбрать правильную форму. Как поговорить, да. Может быть, так, чтобы, да, минимизировать эти последствия.
И, кстати, мне кажется, что на кураже ссоры, да, можно, наконец, решиться сказать все, что думаешь, да, я тебе сейчас выскажусь, я скажу все, что я думаю, потому что адреналин, потому что вот он, конфликт, и люди очень часто в этот момент, когда повышенные эмоции, повышенная интонация, вот и говорят все сразу, вообще весь список зачитывают, вот, и получается, что и человек в этот момент, которому ты говоришь, он не успевает обрабатывать все твои слова, потому что он тоже в эмоциях находится. Но очень часто именно на кураже ссоры люди принимают решение высказаться, наконец, о том, что у них наболело. Это, наверное, вообще неправильно.
Но, к сожалению, на кураже ссоры мы говорим не только то, что наболел, но еще и много лишнего. Mm-hmm. Того, что, может быть, и не стоило бы говорить, потому что именно в этот момент за содержание всего, что из нас выливается, отвечают больше эмоции, чем разумные составляющие. Вот. Поэтому в эмоциях, да, безусловно, мы задеты, мы обижены, мы расстроены, мы, может быть, в страхе, в панике и так далее. Мы говорим о том, что, может быть, даже не относится к сути дела. И чаще всего в эмоциях мы не говорим о сути, мы говорим именно о боли. Она начинает формироваться, ну, в той форме, которая свойственна нам, нашему темпераменту, нашим характерологическим особенностям и так далее, нашему умению говорить и вообще нашей воспитанности и все остальное. И очень многие, кстати, думают, что вот я выплеснул эмоции, прошло какое-то время, но я понял, что был неправ, что наговорил лишнего. И потом я могу отмотать назад и сказать, ой, ну извини, ну с кем не бывает, там, без попутал, ну так вот случилось, так вот, ну ты там это, не держи зла. Ну и как мы говорим, осадочек-то остался, потому что слова на самом деле и формы предъявления претензий, даже очень, допустим, логичных претензий, действительно обоснованных, крайне важна. Поэтому вот пока вы, то, что я говорю, пока вы готовитесь к этому разговору, пока вы обдумываете, пока вы примеряете на себя вот этот сценарий того, что будет, если вы поговорите с человеком, у вас появляется как раз хорошая возможность, чтобы не дать вот этим эмоциям прорваться, а дать вот разумному такому, разумной постановке вопроса, сказать в нужной формах, в нужных фразах, с нужными словами, подумав и проанализировав, вы же знаете вашего супруга, вы знаете, что его раздражает, какие слова его ранят, какие слова, наоборот, его могут заинтересовать и включить его внимание, то есть подобрать этот набор слов. Вот, поэтому это, знаете, как очень похоже, как на примерку одежды, когда мы идем по торговому центру и видим какую-то понравившуюся нам вещь в витрине, да, платье какого-то фасона или костюм какого-то фасона, и мы заходим в примерочную, одеваем его на себя. Оно нам все еще нравится, это платье, но одевая на себя, мы понимаем, что это не наш фасон. Что на вешалке было очень красиво, в модном журнале очень красиво, но на мне не очень хорошо. И возвращаем вещь на вешалку. Вот когда мы проговариваем как для самих себя, когда мы свои собственные мотивы взвешиваем, да, почему мы хотим что-то сказать или не хотим что-то сказать, почему мы какие-то конфликты выясняем, конфликтные ситуации, а какие-то замалчиваем, это похоже вот на эту примерку платья, да, когда мы действительно рассматриваем себя со всех сторон, действительно анализируем всю ситуацию, и у нас тогда появляется вот эта возможность, как я сказала в начале, стереоскопически посмотреть на всю ситуацию, увидеть себя в ней, свои мотивы, свои мысли, и мотивы и мысли другого человека.
Вот Светлана согласна, что она пишет, что во время ссоры высказываться крайне неразумно. Лучше подождать нормального эмоционального состояния и до ссор вообще не доводить. Ну, это тоже опять искусство дипломатии, не доводить до ссор, потому что эмоции захлестывают, да? Кстати, есть очень известный старый анекдот про вот про то, что копишь, а потом высказываешь. Хотела сказать мужу: передай, пожалуйста, соль, а получилось, ты мне всю жизнь поломал, да? Вот, вот это про то, как мы копим, а потом вдруг это вываливается в какой-то момент, шлюзы открываются. И все это вываливается наружу. Ну, еще пишут нам наши слушатели, что эмоции берут вверх, а Женя приводит еще один, ну, я анекдот рассказала, а Женя вспомнил про что-то пословицу, поговорку: промолчишь, за умного сойдешь.
Ну вот, кстати, да, хорошая поговорка. Вопрос, к месту ли она тогда, когда речь идет о семейных отношениях. Тогда как речь, когда идет о браке или о партнерских таких отношениях. И вот почему люди боятся разговаривать, почему люди предпочитают иногда промолчать, как вы сказали, уже страх, да, перед тем, что ничего не изменится, или страх перед тем, что будет вот какая-то вспышка такая эмоциональная. Надо сказать, что, в принципе, мы всегда понимаем, что искать перемен, искать улучшений, работать над отношениями – это всегда более энергозатратно. Это требует сил, это требует физических сил, это требует нервных сил, это требует, может быть, знаний, это требует времени подумать об этом, это требует, возможно, времени посоветоваться с кем-то. То есть это труд. Это не просто пришел, сделал и до свидания, и довольно уходишь, и довольны оба, что в семье мир. То есть это энергозатратно. И это, конечно, риск определенный, потому что мы же с другим человеком отношения выясняем. То есть мы не только за себя несем ответственность, да, за свои какие-то поступки, слова. Мы еще боимся быть ранеными, мы опасаемся, что другой оставит нас, например, да, или конфликт тонет так, что конфликт будет долгим и тянуться будет так сложно. Вот, поэтому нужна смелость, нужна решительность, нужно понимание четкое, что это действительно то, что нужно.
Ну,
контроль над собой, взвесить свои какие-то вот возможности, да, смогу ли я, в том ли я настроении, в том ли я состоянии, ну и так далее. Вот, поэтому выбор за... Это же мы говорим о ситуации, когда мы не просто там брякнули что-то, идя мимо, или там, как вы в анекдоте рассказали, передай соль, пожалуйста. То есть мы готовимся к тому, чтобы поговорить о каких-то вещах, которые являются, ну, значимыми для нашей семьи, да, то есть на их фоне неудовлетворенность родилась. Вот, поэтому, ощущая вот этот путь как наиболее сложный, мы что начинаем делать? Мы начинаем искать более простой. А более простое это что? Уболтать самого себя. Ну, например, стратегия избегания очень хорошо подходит. Конфликт? Какой конфликт? Нет никакого конфликта. Ой, мы так хорошо мирно живем, мы никогда не ссоримся, у нас все замечательно. Только и о проблемах мы никогда не говорим. Но об этом мы молчим, потому что, как бы, вот, главное жить мирно так, чтобы не было никаких ситуаций заостренных, чтобы никто никого не потревожил, покой ничей не был нарушен. Вот, поэтому вот эта вот решительность, она очень часто, к сожалению, наступает в тот момент, когда мы говорим «накипело», когда больше невозможно, ну, хотите, накопили, да, то есть когда либо ситуация такова, что мы не можем не решить ее, ну, например, там, когда ссорится муж и жена, родители, в какую школу пойдет ребенок. Ну, можно лет до 6 этим заниматься, но в 7 лет мы все равно должны определиться и договориться, в какую школу пойдет ребенок. Вот, ну или что-то еще. То есть есть некое пороговое время, после которого уже там решение этой проблемы или решение этого вопроса невозможно или не имеет смысла уже. Поэтому да, надо, да, будем решать. И откладываем. В результате либо вспышка какая-то, либо уже решаем в пожарном варианте. Вот. Соответственно, если человек хочет решить это в рабочем варианте, то, скажем, не убегать, да, не использовать стратегию бегства, что лишь бы только не вот сложный вариант развития событий, то он будет искать возможности поговорить. Он не просто будет откладывать, он будет искать возможности, как я уже сказала, готовить для этого почву, искать наилучшее время, искать наилучшее настроение, искать наилучшие слова. Вот. Но в результате все равно трудиться, в результате все равно работать.
Ну, еще одна причина для молчания есть, мне кажется, честно сказать, ее можно озвучить, это желание пообижаться.
Вот. О, да.
Пообижаться. Поэтому мы молчим, мы не идем на диалог, а занимаем вот некую такую поза обиды — это что, да, привлечение внимания. И более того, если я понаблюдаю за собой, когда ты обижаешься и молчишь на какую-то тему, ты, к сожалению, еще и молчишь на все другие темы. Ты никогда не похвалишь человека вообще за что-то другое, не имеющее отношения к нашему конфликту или там какой-то обиде. Вообще очень сложно в обиженном состоянии замечать вообще что-то хорошее в человеке. Ты вот ходишь и ходишь. Это очень сложно. Ты не похвалишь, не улыбнешься, хотя, казалось бы, ну, обида, она просто... все вот обволакивает собой. Вот это тоже такое. Вроде бы общаемся, но так очень сдержанно и так далее. Вот это вот желание побежаться, оно откуда берется? Желание уходить именно вот в такую обиду. Мы не молчим, но и не говорим. Получается, мы как поведением своим показываем, что мы недовольны, но не идем на открытый разговор.
Знаете, в психологии есть такое понятие, называется выгодность симптома. Угу. То есть вот эта обиженность такая, да, состояние человека, которому, который ожидает, скажем, с другой стороны какого-то действия, ну и, соответственно, покаяния или там, подарка какого-то, задабривания, ну, неважно, чего он ожидает с другой стороны. Чем-то это выгодно. Вот вы уже упомянули, да, что, может быть, он жаждет внимания, а может быть, он жаждет реванша, а может быть, это борьба за первенство и главенство, что как бы я все-таки был прав, а я же тебе говорил, а я же тебе говорила. Может быть, это, ну, такая социально усвоенная модель поведения, то есть человек видел в своей семье эту модель отношений, она так работала. Ну, в классике жанра, наверное, папа обижал, мама обижалась, вот, ходила какое-то время надутая, потом папа искал к ней подход, в результате покупал какой-нибудь дорогой подарок, и все были довольны. Мама получала то, что она хотела, внимание, какой-то такой вот материальный, может быть, подарок, и все как бы разруливалось опять. Вот. Иногда человек, в принципе, вот эти модели поведения усваивая из родительской семьи, не умеет по-другому. То есть он не знает, как выходить. Вот эта схема, она как формула определенная применяется к решению определенных задач. То есть если я что-то хочу добиться от мужа, если я что-то хочу добиться от жены, надо обидеться. Это всегда работает. Это в результате я получаю то, что мне нужно. Вот, конечно, абсолютно детская форма поведения с точки зрения, скажем, ее оценки качественной такой, она с детства, вспомните, как ведут себя дети, когда вы им не даете конфету или там не удовлетворяете их желания, как они складывают руки, морщат лоб, делают строгие глаза, опускают голову, топают ножкой, ну, в общем, всячески дают вам показывать, что они обижены, вот как умеют. Вот. И самое интересное, что как бы мы-то, если с точки зрения взрослого смотрим на это все, хочется спросить, ну и что? Ну вот ты обиделся, ну вот ты надулся. Да-да-да, я вижу, конечно, ты обижен. Да-да-да, ты очень это делаешь правильно, ты очень это делаешь понятно и доходчиво. Делать-то что будем? То есть вы-то все равно конфету не купите, да, если вы там не дадите до того времени, пока вы не посчитаете нужным. То есть вы заметите эту эмоцию, но это не значит, что вы будете реагировать, и человек будет получать то, что он хочет, ребенок будет получать то, что он хочет. А вот если он получает то, что он хочет с помощью этого, то эта модель закрепляется в поведении. То есть он понимает, для того, чтобы что-то получить, нужно обидеться, надуть губки, топнуть ножкой, ну или что там во взрослом возрасте уже положено, для того, чтобы изобразить обиду. Вот. Поэтому это, ну, давайте назовем это плохой привычкой, неправильным механизмом, который работает в отношениях. И когда другой человек попадает вот в эту модель взаимоотношений, он сначала и поначалу, наверное, такой период трепетности отношений, когда он очень боится принести какие-то негативные эмоции, обидеть как-то человека, он сразу бежит навстречу и говорит, да-да-да, конечно, конечно, дорогая, чем я тебя обидел, конечно, конечно, как я могу тебя утешить, как я могу тебя задобрить. Но согласитесь, со временем это надоедает. Со временем нас раскусывают и понимают, что это, ну, такая манера взаимоотношений, это механизм такой, с помощью которого я чего-то добиваюсь. Вот кто-то садится за стол и выясняет эти отношения, а кто-то делает вот так. Поэтому я бы не торопилась этих людей, ну, которые ведут себя по такой модели, обижаясь, да, там, обвинять их в том, что они делают что-то плохо. Они, возможно, как я сказала, по-другому не умеют. Вот есть что-то, к чему они привыкли, есть какой-то механизм, который всегда давал определенный результат. Почему нужно по-другому? А по-другому их не научили. Придется учиться самим, а иногда и вместе один учит другого, как можно по-другому договариваться в конфликтных ситуациях.
Угу. Читаем сообщение. Напоминаю, что вы можете написать сообщение прямо под трансляцией, в комментариях мы увидим, прочитаем и ваш вопрос, и ваше мнение. У нас сегодня много мужчин. Дмитрий пишет, что люди все разные, кому-то свойственно копить эти мелочи, а кто-то считает, что всего это всего лишь мелочи и не обращает внимания, а потом эта мелочь оборачивается серьезной причиной для конфликта. А Андрей, про обиду мужчины оживились, Андрей пишет, что один из приемов женской манипуляции – это обида. Мужчины, конечно, обиду очень сложно переносят, потому что, как правило, непонятно, что делать, чтобы ты не сделал, все не так.
Ну, это действительно правильно названо манипуляцией. Это очень часто такой способ. От одной женщины я слышала такую фразу, что виноватый муж – очень полезная вещь в хозяйстве. Вот, и как бы, да, действительно, человек, которому мы посеяли обиду, может быть, внушили обиду, он полезная вещь, он готов на многое, он, может быть, исполнит ряд ваших желаний, он решится на те поступки, на которые раньше, или траты, которые раньше не решался. Вот, и вот этот выгодный симптом, вот эту он полностью ее исчерпает, полностью ее поддержит. Вот, поэтому, конечно, что делать, если говорить о том, что делать в таких отношениях, вскрывать вот этот вот, скажем, вскрывать сам симптом, да, который удовлетворяется, да, если человек хочет внимания, или человек просто хочет так, таким образом добиться вещи какой-то там или так далее. И не просто обвинять в этом человека, а, как я сказала, помогать находить другие пути. То есть решите, а что можно сделать в следующий раз? То есть если ты это хочешь, ты можешь подойти и попросить. Я могу сказать «нет», и что тогда? Тогда мы поговорим снова, или мы отложим, или попросим, ну, давай договоримся, как я отвечаю, как я не отвечаю. Ну, то есть вы ищете вот эти самые точки соприкосновения в отношениях, которые, в общем, ищутся в любом браке и по любому поводу. Вот, поэтому, как часто мы говорим вот в отношении с детьми, когда мы говорим, например, ребенку «так нельзя себя вести», это только часть сообщения, потому что вторая часть сообщения «как надо себя вести». Да, должна быть тоже озвучена. То есть так не делай, а вот так делай. По сути, в супружеских отношениях, вот, устанавливая вот эту взаимосвязь между двумя людьми из разных семейных культур, из разных семейных структур, да, мы тоже можем сказать, хорошо, так не делай, а как мы тогда договоримся с тобой делать? То есть, заметьте, я не сказала, а делай вот так. То есть мы не директивим, мы не навязываем. Но мы говорим, а как это будет принято в нашей семье? А как в нашей семье будет нормально? То есть как мы будем делать, как мы передадим нашим детям, что это правильно и хорошо делать? Вот. То есть мы изобретем наш собственный семейный какой-то уклад, который будет радовать нас обоих, а не просто я прикажу тебе, как делать, или заставлю тебя делать так, потому что я считаю, что так хорошо делать.
Ну, если все-таки, да, мы решили высказываться, мы часто высказываемся, но часто после этого происходят конфликты, и получается, что та или иная точка зрения, либо партнера, мы, что называется, прогибаемся, либо партнерка, ты делай уже как хочешь, да, в сердца. То есть мы вроде бы высказываемся, но по факту делим власть, кто аргументированней нажмет, продавит свою позицию. И отсюда это тоже ведь не диалог, это заявление о позиции, как боксерский ринг. Кто быстрее продавит, у кого это быстрее получится аргументирование с привлечением эмоций, аргументов и так далее. Это же нельзя сказать, что это диалог. Или и на такой диалог нужно идти, чтобы хотя бы услышать мнение друг друга.
Но иногда, безусловно, и на такой диалог нужно идти. Но вот то, что вы сказали там, да, проскочила фраза, что типа «а делай как хочешь». Это не диалог. Это, конечно, ну, это сдаться. Да, может быть, вы и начали что-то делать, вы пошли путем изменений, попытки улучшить ваши отношения, да, перевести их на какой-то другой уровень. Вот, но не дошли до конца, сошли с дистанции. В какой-то момент вы поняли, что вы не были, недоподготовились, либо у вас не хватает сил и ресурсов для того, чтобы действительно говорить об этом. Лучше отложить. Ну, то есть вот остановитесь посередине разговора, или тогда, когда накрывает, или накатывают какие-то уже эмоции, когда вы понимаете, что вы готовы сказать «все, все, все, закрыли тему, больше к ней не возвращаемся, делай как хочешь». Вот лучше не эту фразу, а лучше остановитесь и скажите «хорошо, давай в другой раз договорим об этом, сейчас мы оба на взводе, сейчас у нас у обоих там эмоции, какие-то человек, давай попозже». То есть так, по крайней мере, вы поставите запятую и для себя, и для вашего партнера. И откатываясь назад, возвращаясь к этой теме, вы потом можете сказать, помнишь, мы не договорили, это будет легче. И, кстати, многие говорят о том, что мы вот уже об этом говорили, теперь как опять вернуться к этому разговору? Я же уже сказал, все, закрыли тему. То есть мы сами себе сжигаем мосты, мы сами себе закрываем дверь для дальнейшего обсуждения. Вот, поэтому...
Да, более того, другой человек скажет, ты же уже сама решила не поднимать эту тему, что опять?
Да, да, и, в общем, будет прав. Угу. Собственно говоря, тут его упрекнуть в этом сложно. Вот, поэтому лучше скажите, что давай договорим об этом потом, давай позже. Мне надо подумать. Я вот, ну, как бы, я услышала твою позицию на данный момент. Давай попозже, давай, когда успокоимся, давай, когда оба подумаем. И все, и хватит, и стоп. Я говорю, ну, это такой стоп, который запятая или многоточие, который говорит о том, что вы в дальнейшем будете эту тему еще обсуждать, что вам есть о чем поговорить, вам есть куда идти, вам есть что улучшать. И практика жизни показывает, что действительно, возвращаясь, ну, как бы, несколько этапов к обсуждению каких-то серьезных вопросов, нам все-таки легче найти взаимопонимание, чем как бы нахрапом. Вот мы копили полжизни, а потом раз, сели такие за вечер и все выяснили. Ну, немножко легкомысленно вообще уповать на такой сценарий. Вот, поэтому, скорее всего, вам понадобится не один присест или, возможно, разные формы, для того, чтобы выяснить, есть, ну, действительно, сложности какие-то в отношениях или серьезные решения для семьи, не знаю, там, жить в доме или жить в квартире, переезжать из одного города в другой, там, не знаю, организовывать бизнес или работать на старых работах. Ну, то есть вот дайте возможность, дайте время. Мы, конечно, если кто-то из супругов, да, там, замыслил что-то, решил что-то и представляет этот план, а другой супруг против этого плана, например, уперся и никак, если конфликтная ситуация именно вот такая. Вот. Конечно, тому, кто предложил, он уже все в голове решил, он уже все продумал, и он уже все презентует как, ну, скажем, конечный вариант. У него в голове уже картина красивая сложилась. Вот. И он ее выдает, и как бы вот, да, и жутко удивлен, почему другой не принимает, все же так складно, все так хорошо. Но у другого не было времени подумать. У другого не было вот этого пути рассуждения, у другого не было вот этих вот логических связей, причинно-следственных и так далее. Он просто что-то услышал. И тот ряд эмоций, который родился на услышанное, он тревожный, он беспокойный, он вызывает, может быть, даже панику. Поэтому отступите, дайте возможность человеку обдумать, дайте возможность человеку проникнуться, взвесить и так далее. Потому что если начинается надавливание, если начинается вот такое вот, ну, такое принуждение к миру, причинение добра, то, да, возможно, человек скажет, все, делай, как хочешь, я не буду в этом принимать участие. Да, или просто сам принял решение. Но и поддержки не будет. Да, о чем бы речь ни шла. Не будет вот этой направленности такой, не будет такого общего «мы». Не будет, что так это и останется его решением или ее делом. А если мы хотим вот этой общности, чтобы это стало нашим, придется пройти вот этот процесс, который требует времени, процесс взаимопроникновения такого.
Читаем сообщение. Светлана написала, что ее муж реагирует на конфликты так. Он молча включает телевизор или утыкается в телефон. Вообще меня не слушает. Какой цели он добивается? Вывести меня из себя?
Ну, то, чего он добивается, пока, скорее всего, практика жизни уже показала. То есть вы же не первый раз конфликтуете, скорее всего, вы уже обсуждали какие-то вопросы. То есть вы понимаете уже, то есть что его, скажем, включает в обсуждение чего-либо. И почему сразу конфликт? Может быть, просто обсудить сначала? Или, может быть, если вы имеете в виду, что муж ваш так реагирует на попытку обсудить разность мнений, разность позиций обозначить? То есть, в принципе...
Я думаю, что Светлана говорит о претензиях, когда она что-то высказывает ему, какое-то недовольство изначально, что он просто не реагирует.
Не слышит и не реагирует. Но на самом деле, да, это стратегия избегания в том числе, она имеет вот такую форму, да, когда человек закрывает, скажем, шторки, закрывает любые доступ, да, я тебя не вижу, я тебя не слышу, потому что информацию, ну, мы воспринимаем через уши, через глаза, вот, а тут как бы не вижу, не слышу, и как бы информации нет. Найдите другой путь, найдите другой транспорт. для того, чтобы доставить ему это сообщение. То есть, возможно, опять же, здесь же двоякая ситуация. Возможно, вы слишком энергичны в донесении этой информации, да, для него форма не подходит. Возможно, он боится содержания, но также боится признаться вам, что он не знает, что делать с этим содержанием. И, кстати, часто предлагаем, неважно, мужчине или женщине, уже выход. То есть, опять же, когда мы говорим две части, мне не нравится это, поэтому я хотела бы вот этого. Mm-hmm. Это снижает накал. То есть мужчина очень часто ставит в тупик ситуацию, при которой ему дают проблему, но решить ее, по сути, невозможно. То есть я недовольна тем, что у нас нет квартиры, но как бы и купить-то ее завтра мы тоже не можем. Поэтому что делать? Закрыться. Закрыть шторы и сделать вид, что это вообще меня не интересует, это все твое. У меня все нормально. Вот, поэтому это и про содержание, да, то есть что мы говорим, не ставим ли мы в тупик человека, не загоняем ли мы его в угол и удивлены тем, что он пытается скрыться в этом углу хоть как-то сделать, знаете, как в детстве. За глаза закрыл, я в домике. Вот, тоже детская реакция, по сути. Вот, или мы, опять же, ну, форма предъявления накипела, мы это делаем эмоционально, и человек защищается от этих эмоций в том числе. Вот, поэтому измените форму, постарайтесь по-другому. Не в устном виде, так в письменном. Пожалуйста, пишите сообщения. Сейчас достаточное количество всяких ресурсов для того, чтобы люди переписывались. Письменная речь, она накладывает определенные обязательства. Мы продумываем более четко, более тонко, что ли, когда вот мы что-то пишем. Мы хотим, чтобы каждое слово было в точку, чтобы каждая формулировка была наиболее понятна человеку. Вот, поэтому, возможно, будет возврат к эпистолярному жанру. Когда вы будете о своих чувствах и недовольствах или к тому, что вы считаете нужным изменить в семье, писать человеку и обсуждать это таким образом. Вот. Ну, а еще, что касается изменения формы, это, конечно, форма предъявления, да, не в виде упреков, в виде просьб, не в виде наезда, в виде предложения, не в виде директивы, а в виде вопроса, ну, множество вещей, которые, ну, всяких практичных, да, которые есть, которые учат именно не просто получить результат наилучшим образом, а именно провести диалог. Я как-то в одной передаче говорила, что есть такая методика, называется конструктивная ссора. То есть, да, даже если люди ссорятся, оказывается, можно это делать конструктивно, то есть по написанному, по формуле, по схеме, по определенной. Вот, поэтому все же понимают, что, безусловно, конфликтные ситуации случаются. Весь вопрос, как мы выходим оттуда, с результатом, либо вот с этой фразой, которую вы произнесли, ну, делай, что хочешь, ну, и все, ну, и больше мы не будем об этом говорить.
Хотела привести пример из личной жизни. Мой молодой человек не любит, когда мы выясняем отношения, ну, вернее, ему надо подготовиться, чтобы отложить все дела, и вот оно, я это называю минутка выяснения отношений. Сейчас у нас будет минутка выяснения отношений. Он закатывает глаза, предвкушая неприятный какой-то там разговор, все откладывает, и ему очень важно знать, сколько времени понадобится. Сколько мы будем разговаривать? Полчаса, час, там, вот, и так далее. Это очень смешно выглядит, и более того, он готов слушать, но он заранее всем своим видом показывает, как ему сейчас будет тяжело меня слушать, если это...
Терпит.
Да, если это... Я называю выяснением отношений. Возможно, если бы я придумала другое слово, а не говорила бы, мы сейчас будем выяснять отношения, мы сейчас будем говорить, у него не было бы такой реакции. Вот, нужно правильно называть, давай поговорим. Или в детстве я помню, что родители моей подруги для конфликтов, чтобы не кричать друг на друга при детях, еще тем более при чужих детях, запирались на кухне, и это означало, что у них серьезный разговор. Мы по-детски так и называли, ой, у мамы с папой серьезный разговор. Значит, ну, действительно, они там ссорятся, на самом деле. Вот это назвали серьезным разговором. Но это тоже негативные какие-то ассоциации. Серьезный разговор, выяснение отношений, это не очень приятно. Вот, получается, что давай поговорим просто, или давай серьезно поговорим.
Вы знаете, я от такого количества большого супругов слышала вот этот как раз упрек, что когда кто-то из супруга говорит «так, давай поговорим». Нам надо поговорить.
Кто-то и тут сердце... и хочется...
Да, дышать становится тяжело. Хотя никак не назвали этот разговор, но эмоциональный посыл уже все окрасил. Уже все понятно.
У нас какие-то проблемы, это означает.
Да, Да, сразу в голове начинает бежать мысль, что я сделала не так, где я прокололась, что я забыла, где я не была. Не, вот. Поэтому я думаю, что дело-то, конечно, не в названии, но вот интересно, вы сказали, минутка выяснения отношений, да. Заявлена минутка, выясняете полчаса. Уж сказали минутка, так тогда минутка. Или не обманывайте ни себя, ни его. Вот, на самом деле... Может быть, это странно прозвучит, но я думаю, что выяснение отношений, в том числе и вот какого-то недовольства или неудовлетворенности со стороны какого-то из супругов, я понимаю, конечно, что ситуация идеальная, нельзя говорить о ней как реальной, может быть, в каждой семье, но хотелось бы, чтобы так оно и было. Чтобы это было, ну, скажем, обыденным, обычным, когда мы говорим друг другу что-то не в форме, а вот сегодня ты тут прокололся, и вообще, как бы, и дальше мы начинаем вспоминать все грехи, которые были до этого, которые мы накапливали. А когда мы говорим, знаешь, мне хотелось бы, мне показалось, меня это там затронуло, меня это расстроило, я поняла, что мне от этого больно. Ну, то есть, когда вот эти пресловутые «я» высказывания, да, они не безоценочно относятся другого человека, проскакивают ну, просто в нашем общении. Никогда вот что-то происходит такое прям вот, опять же, там раз в год, но фееричное, там, с битьем посуды, с уходом из дома, с хлопанием дверями, а потом все опять хорошо. А когда мы, в принципе, не доводим ситуацию до того края, до того предела, после которого вот уже нужно, так сказать, нервный взрыв ощутить. Вот, поэтому то, что мы говорили в начале передачи, да, есть разговоры, к которым надо готовиться, есть ситуации, в которые надо погружаться, примирять и так далее. Да, если, опять же, мы говорим же о ситуации, в которой мы терпели-терпели, да, то есть мы рассуждаем, терпеть или говорить. Mm-hmm. Да, и вот когда вы терпели-терпели и понимаете, что, ну, вот надо поговорить, да, тогда мы готовимся к этому разговору. Если мы говорим о таком обычном, мирном течении жизни, то, конечно, хотелось бы, чтобы мы не накапливали до выяснения отношений, а просто, ну, то, что называется, делились чувствами, что сегодня тут там, я позвонила мужу из машины сказать, что меня сейчас вот подрезал на дороге жуткий нахал, да, и он, а, что? И я понимаю, что он не слышал то, что я ему сказала, а я ему рассказываю сейчас, как вот я сейчас, какой стресс я сейчас пережила. Вот. И вечером я говорю, слушай, я вообще-то сегодня тебе рассказывала об очень значимом для меня событии. Я сегодня чуть не попала в аварию. У меня сегодня вот был такой-то стресс. Да, и может быть, действительно, вот, скажем, подходить к человеку как с оправдательной позиции изначально, а не обвинительной. Может быть, он правда не слышал, он был очень занят не менее важной задачей какой-то. Рассеянное было внимание, да, и, скорее всего, если он скажет, ну, извини, пожалуйста, я не хотел тебя обижать этим, расскажи, что там произошло. Скорее всего, эмоции пойдут на спад, и мы эту тему закончим. И мы ее не отложим, мы ее не накопим, да, она войдет и выйдет. И нам нечего будет потом вспоминать тогда, когда мы, ну, уже окажемся в эмоциях каких-то. Вот, поэтому такие вещи не надо начинать со слов «так». Давай выясним сейчас отношения, давай поговорим. Попроще. Это такая же бытовая задача, как и все остальное. Это такой же проходящий момент, как и многие другие. Нам нужно внимание наших близких. Они не всегда могут вовремя нам предоставить это внимание. Не надо замалчивать это, не надо копить это недовольство. Но и поговорить нужно об этом так, как это, как будто это обычная, обыденная ситуация, а не из ряда вон выходящее событие. Потому что таких ситуаций, я уверена, в течение дня, недели, месяца, жизни их множество.
Угу. Читаем вопрос, сообщение. Татьяна написала, ох, у меня мама такая, вечная надутость, причем может обидеться на ситуацию, которая была несколько дней назад. Не понимает, насколько понизило наши отношения этим поведением. Последнее время вообще постоянно стремится всех перессорить, никого не хочет видеть, гостей тоже не хочет принимать. Вот, ей 60 лет.
Ну, человеку, находящемуся в этой паре, конечно, тяжело бороться и принимать очень многие процессы, которые происходят в жизни, связанные с тем периодом, вот, возможно, старения, отхода от какой-то активной деятельности, социальной жизни, там, ослабевания здоровья, что еще там может происходить. То есть вы знаете вашу маму, вы, наверное, если поразмыслите, поймете, чего она боится, какие в ней страхи есть, какие тревоги, о чем беспокоиться и так далее. То есть в этом смысле человеку в этом возрасте, конечно, нужна помощь, особенно если она проходит какую-то стадию, которая вот, ну, вот сейчас, да, она оставила работу или, наоборот, меняет работу или почувствовала себя одинокой. Но опять же, да, делаю скидку некоторую, как я к чему это говорю, что все-таки возраст человека, так как мы как бы делаем скидку, например, когда ребенок дуется и обижается, говорим, ну, это ребенок. Здесь же мы можем тоже сделать некоторую скидку на то, что человек проходит сложный период жизни и адаптируется к этому сложному периоду. То есть реагируйте спокойней, с большим терпением, с большим пониманием, с большим принятием. Так же, как мы реагируем, еще раз, вот на ребенка, который там требует что-то, а мы реагируем с пониманием, потому что это ребенок, у него свой период. Вот, поэтому, но тем не менее, как модель поведения, безусловно, она нас расстраивает. То есть мы видим и понимаем, что это не совсем правильно, не совсем адекватно, хотелось бы другого. Вот, и в этом смысле мягко поговорить и сказать, что, ну, как бы, здесь нет смысла обижаться. Ну, то есть если ты хочешь, то ты можешь это сделать. Но вообще, как бы, это не позволит тебе получить то, что ты бы хотел получить. Например, внимание, ты просто позвони и скажи, мне плохо, приедьте ко мне, или поговори со мной, или мне одиноко. Вот, то есть кого-то ставить в позицию виноватого, ну, не очень эффективно. Хотя, наверное, в определенных ситуациях работает. Почему-то ваша мама это использует.
Угу. Здесь у нас есть защитники молчания. Алия просто написала, что всегда предпочитает молчать, смолчать. Не знаю, правильно или нет. А Люба написала, что лучше вообще меньше говорить, если что-то хочется сказать, обидно для другого человека. Перед этим подумай, сосчитай медленно до 10 и в результате промолчи. Ну, в общем, молчание золото и так далее.
Ну, кто бы спорил, все это как бы очень мудрые и полезные вещи, и советы хорошие, спасибо большое. Весь вопрос в том, опять же, как мы, в каких отношениях мы это используем как благо, да, как, например, чудесную мудрость такую, там, не выносить ссоры из избы. Все прекрасно и все замечательно, но это для многих руководство к тому, чтобы не искать помощи в каких-то семейных ситуациях сложных. Не пойти к специалисту, не пойти к близкому человеку, к какому-нибудь наставнику или к духовнику, ну, неважно к кому, не поговорить об этом. Вот все внутри себя хранить, в результате разрушить семью, и что, и как, и так, и кому хорошо, и кто выиграл во всем этом. Вот, поэтому любую хорошую идею, как известно, можно довести до абсурда. Поэтому вот даже с какими-то очень мудрыми и правильными вещами или привычными для вас манерами поведения, будьте осторожны. Взвешивайте, насколько это нужно и важно сейчас. Это вашу семью сохранит, укрепит, это вас, скажем, будет созидать, или это все разрушит, и, в общем, в результате никто не будет рад, и никто не будет доволен, и никто не будет счастлив. Но зато вы будете следовать какой-то вот такой мудрой пословице или поговорке, которую не вы придумали, и вообще непонятно, к какому ситуации она, собственно говоря, относится первоначально. Вот, аккуратно. Это же ваша семья, это ваши ценности, это ваши дети, это ваши чувства. Взвесьте все.
Светлана написала, что замалчивать то, что вам не нравится, чревато тем, и это абсолютно точно произойдет, терпение ваше закончится.
Ну да, мы об этом говорили всю передачу фактически, что происходит, если мы копим. Да, то есть человек не бездонная бочка, не бесконечная. У всех функций есть категория объема. То есть это значит, что это все исчисляемо, то есть сколько у вас хватит того, чтобы вот этой вот полости какой-то, чтобы туда накапливать что-то. Ну вот, и когда это закончится, вот это тоже такая засада, то есть мы никогда не знаем, когда закончится. В какой-то момент это последняя капля, это последний раздражитель, причем очень часто не относящийся даже к тому, чего мы терпели. И тогда беда.
У нас одна минута до конца эфира. Если какой-то делать вывод, высказаться или промолчать?
Да, и то. Примите решение. Если молчать, то это должно быть обоснованное, честное перед самим собой решение, почему и зачем, и с какой мотивацией, и как долго, и так далее. Если говорить, значит, мы готовимся, взвешиваем, выбираем, анализируем и разговариваем с нашим партнером.
Спасибо вам большое за разговор. До встречи в следующем эфире. Всего доброго, до свидания. Пишите свои вопросы, вступайте в нашу группу. Там опросы, анонсы, все, что нужно вам знать, в этой группе есть. Всего доброго, спасибо всем за ваши вопросы и комментарии. До свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.